Возник вопрос в данном случае, на который уверенно ответить я сейчас не могу. Такой предварительный мой вывод или заключение по этому вопросу может быть неправильно. А суть в том, что здесь, вот в этой схеме отсутствует такое направление воздействия на совесть. Вот вопрос в этом. Имеет ли вот в данной схеме, есть ли место для совести или нет? Или эта схема бессовестная? Вот. Мои мысли вот такие. Я не убеждаю вас в этом и думаю, что могут они быть неправильными, что это можно отнести к этой категории. Потому что, почему? Совесть, она связана с определенными чувствами. Например, чувство стыда. Если я напишу здесь ключевое слово «вызвать чувство стыда», это к совести я или в другое место буду направлять? В общем-то, я думаю, к совести. Но я не уверен, что вот это правильно, надо над этим подумать. Если у вас есть, братья, какие-то соображения, пожалуйста, поделитесь. Или, может быть, в разделе разума. Ну вот здесь я попытался уйти от формулировки сердца. Почему? Потому что в сердце могут входить другие, несколько понятий, да? И ну вот для меня это было бы сложнее. Я разделил, пожалуйста. То есть совесть не здесь, а она где-то вне или над этим, да? Объяснив, устыдить. Рассказать примеры станет стыдно, да? Ну, в общем-то, вот так можно это пока оставить. Действительно, вот я вспомнил в нашем материале, но мы это не будем касаться, может, далее где-то, да. В плане, где у нас идет применение, вообще разговор о совести будет. В частности, что мы, когда какие-то вопросы или задания планируем, связанные с практической стороной уже урока, то мы имеем в виду такую категорию вопросов, направленных на совесть, да. Есть такое. Ну, давайте тогда оставим этот вопрос. Ну, вот он возник, обратили немного на него внимание. Вот что еще я здесь хотел бы, чем закончить эту тему о целях. Повториться немного в таком плане, что цели, которые мы ставим, следует иметь в виду постоянно, на протяжении нашей подготовки, когда мы готовим урок, нам нужно обязательно иметь в виду наши цели. Чтобы не получилось так. Главная задача – цель поставить, а урок составить по-своему. Нет. Цель, она должна влиять на выбор материала для урока. Цель должна оказывать влияние на подборку вообще вот каких-то истин, да, которые мы будем провозглашать и так далее, чем мы будем заканчивать, чем начинать наш урок будем. Все это будет как бы подчинено нашим целям. А то получится, урок закончили, и посмотрели, а цели мы достигли или нет? Оказалось, что нет. Может быть, просто они об этом не думали. Так следует иметь в виду наши цели при подготовке урока. Теперь я привел три примера, да, на каждую категорию по одному примеру, как может в конечном итоге выглядеть окончательная формулировка целей. Хочу еще прочитать некоторые примеры для закрепления. Вот мы много приводили в других разделах примеров о трудолюбии, о лени, там тему пытались сформулировать, главные мысли, да. Вот цели, какие могут быть. Но я буду не полностью формулировку зачитывать, как бы давать вам возможность закончить ее самим. Начинать буду ключевым словом, а вы попытайтесь продолжить, чтобы почувствовать, как вот это понятие можно осуществить, да, практически. Ну, например, научить как. Продолжите. Имейте в виду тему трудолюбие и лень. Научить как. Научить как делать? А что делать? Научить, как трудиться, да? Научить трудиться. Ну, хорошо, да, можно без как. Научить, как побеждать Свою лень, да, например? Хорошо, да. Или чужую, да. Убедить в том, что трудолюбие... Громче.
Это хорошо,
да. Ну, так нормально звучит. Убедить в том, что трудолюбие приносит благословение, пользу или всестороннюю пользу, да? Вот мы можем какие-то еще чуть-чуть приукрашивания делать, потому что здесь мы не сильно стеснены. Расширить представление детей о пользе трудолюбия. Так. Расширить представление детей о значении, например, да? Чего? Расширить представление детей об опасностях лени. Да? Хорошо. О значении труда в жизни человека, например, да? Объяснить детям важность работы над собой или над своим характером, да? Объяснить. Вот разные ключевые слова, смотрите, сколько возможностей нам дают, да? Совершенно вот набор целей. Я не говорю, что вот это все на один урок, да? Такой список. Это мы сами запутаемся. Но мы уже сами выбираем, что именно избрать. Раскрыть детям значение понятий. Каких понятий можно? Лень. Ну и трудолюбие, и лень можно, да? Раскрыть детям значение этих понятий. Показать детям, что каждый труд в церкви, например, необходим, да? Еще. Как?
В почете
у Бога, да? Или имеет большое значение. Доказать, что без трудолюбия нет радости в жизни. А, хорошо. Или доказать, что без трудолюбия невозможно. Ну что, например, невозможно без трудолюбия? Благословенная жизнь. Что еще может невозможно быть? Без трудолюбия возможно иметь успех? Например, невозможно иметь успех, да? Вот. Это доказать. Дать. Что можно дать детям? Дать детям. Дать понимание? Хорошо, можно так, да.
Можно дать желание.
Дать желание. Нет, желание. Больше здесь желанию, может быть, вторая подойдет. Вызвать желание, к примеру, да? Вызвать. Дать знание, да. Дать детям правильные ориентиры, да, можно? Дать детям правильные ориентиры отношения к труду. Ну, как относиться к труду? Способствовать. Чему можно способствовать? Развитию. Развитию. Чему еще можно способствовать? Способствовать, например, формированию. Чего? Как? Способствовать формированию навыков, нет? Не подойдет навыков? Это уже не сюда? Практические занятия, да? Способствовать формированию правильного отношения к труду, например, да? Можно так, да? Вот, то есть у нас это, в общем, широкие, да, возможности, тем более, что этот список не полноценный. И вот эти ключевые слова просто помогают нам сформулировать цель. Когда ключевое слово стоит в начале предложения, это не обязательное условие. Вообще, кому как удобно. Это ключевое слово может быть где-то спрятано там в середине или по-другому быть выражено. Но я вот для себя нашел, что это очень удобная и простая форма постановки целей. Когда ключевое слово в начале. Это очень легко. По другим, например, формам выражения цели, формулирования цели, труднее работать. А вот это такая довольно простая. Ну, следующий вот раздел, например, который направлен к чувствам, да? К примеру, стимулировать Что можно стимулировать?
Желание.
Желание, да. Продолжим. Стимулировать желание. Только погромче, вот я плохо слышу.
Трудиться.
Стимулировать желание трудиться, да. Можно даже дополнить, не просто стимулировать желание трудиться. В общем-то, все, наверное, трудятся, да. Но как трудятся? Давайте попробуем сформулировать. Так, стимулировать желание трудиться и дополним это качественной характеристикой. От души, как для Господа, или от сердца, да? Вот очень хорошо, очень хорошо. Как? Ответственно, да, правильно. Это, смотрите, да, уточняет нашу цель и как-то придает ей большее значение, да, такой колорит. Заинтересовать. В чем можно детей заинтересовать? Заинтересовать детей в необходимости труда. Может быть, хотя здесь может в таком плане, что объяснить здесь нужно необходимость, да? Заинтересовать на практическом опыте. А в чем заинтересовать? С чем мы встречаемся? У детей, в чем иногда у детей отсутствует интерес? К чему? К учебе, например, да, еще к чему? Вот дома вы родители. Например, вы бы хотели, чтобы дети у вас каждый день без напоминания выполняли свои домашние обязанности? Все, наверное, хотели. А так получается или нет? Или приходится напоминать, убеждать и так далее? Приходится? Я думаю, что приходится. А можно поставить такую цель? Каким-то образом заинтересовать детей в выполнении своих домашних обязанностей. Я смотрю, вот мой сын начал делать работу по дому. Я удивился, как это он без моего, значит, этого руководства начал что-то делать. Выяснилось, бабушка заинтересовала. Он говорит, я говорю, ты почему так делаешь? Он говорит, бабушка мне ставит баллы за что-то. Я сделал, она мне ставит баллы. А что это за баллы? А потом эти баллы посчитаем, и что-то какое-то вознаграждение будет. Заинтересовала? Он делает теперь свои обязанности, смотрю, встает, что-то порядок наводит. Зачем ему это надо, да, удивился. А так, оказывается, бабушка его заинтересовала. Ну и так далее, да. Воспитать. Вот что можно в детях воспитать? Воспитать в детях любовь к труду, да, хорошо такое чувство. Что еще воспитать можно? Прилежность можно воспитать. Уважение к чужому труду, к примеру, да? Ответственность, да? Тоже чувство ответственности. Чтение к старшим, да. Хорошо, хорошо. Вдохновить. Вдохновить. Вот бывает тоже необходимо так. Вдохновить детей, да? К чему или как вот можно продолжить? Вдохновить детей. На что? На жертвенный труд, хорошо. Еще. Так. Ну, тоже вот где не хватает у них огонька, да? Все это можно подметить и выразить, вдохновить детей. Ну, к примеру, можно вдохновить детей участвовать в посильном церковном труде, да? Объяснить им, чем можно, и вот как-то тоже повлиять на них, вдохновятся и скажут, давайте, поедем, пойдем, будем, да? Тоже как одна из целей. Привить. Что можно детям привить? Что прививается? Привить детям. С чем это? Привить детям. Можно привить детям стремление. Можно или нет? Стремление к чему-то. Ну да, где-то перекликается, но все равно, да? Стремление к чему-то, да? Например, стремление быть послушным, быть трудолюбивым, быть ответственным. Ну вот, примерно так, да? Что-то оно, может быть, параллельно друг друга дополняет. Давайте, ну, последняя такая у нас категория, бедная, да? Всего два ключевых слова. Побудить и призвать. Это, наверное, проще всего, да? Побудить. К чему? К чему угодно, да? Ну, давайте ограничимся темой о трудолюбии и лени. Побудить. Как? Давайте, побудить к чему? Побудить детей к выполнению домашнего задания. К чему еще? К изучению Писания. Тоже здесь нужно трудолюбие. Желание. Делать добрые дела. Правильно. Тоже хорошо. Ну, а призвать, наверное, еще легче, потому что мы всегда к чему-то призываем. Да? Это для нас такое простое. Призвать детей к чему? Призвать детей. Ну, призывы обычно, вот они у нас как и подытог или общий итог, когда мы детей призываем конкретным практическим действиям. В зависимости от того, ну, о чем мы говорили, да? Например, если мы говорили о дисциплине, мы призываем детей к самодисциплине или в общем дисциплине, да? Если мы говорили о труде каком-то в церкви, детей, соответственно, призываем к этому. Все оно идет в совокупности, так вместе, в гармонии друг с другом, все эти цели, да? Ну, таким образом, о целях. Если есть вопросы, дополнения, давайте мы решим на их на данном этапе. У нас до половины, да? 20 минут. А, вот еще у нас есть время, и мы перейдем к следующему разделу. На данном этапе есть вопросы, которые надо выяснить еще или уточнить? Пойдем дальше, да? Хорошо. В общем-то, вот мы с вами закончили первый этап подготовки урока, который называется «Создание основы». В него входили у нас три подраздела. Тема, главная мысль и цель. Второй этап подготовки урока – это работа над главной частью урока. Работа над главной частью. Она тоже у нас будет состоять из трех подразделов. Первое – составление плана. Второе – сбор информации для изложения темы. И третье – заполнение плана необходимым материалом. Три таких раздела. Вот это мы начнем рассуждение над этим вторым этапом – составление плана урока. Если мы с вами желаем, чтобы наш урок был удобным для восприятия и запомнился хорошо детям, нужно постараться придать ему структуру, четкую структуру, простую структуру, понятную структуру. Вот как удобно, например, нам было на догматике, да? Вы видели структуру четкую? Очень приятно, красиво, хорошо, да? Вот хорошо, приятно нас слушать, когда у нас есть структура определенная в наших рассуждениях. Как достичь этого? Так вот, составление плана, оно может нам помочь в достижении этой задачи, чтобы сделать наш урок удобным для восприятия и запоминающимся. Нам нужно составить простой план для нашего урока. Что план делает? Для чего он нужен? Во-первых, план – он называет отдельные части урока. В плане есть название. Первое, раз идет название, да? Второе, идет название. План называет отдельные части урока. Это важно, важно. Когда отдельные части названы, это мы запомним материал, да, нам удобно его воспринять, нам удобно его подразделить. Также план определяет порядок, порядок изложение урока, он определяет, или направление, да, ну, наверное, порядок больше так, порядок изложения материала, вот такое его назначение. И еще план, что делает он, показывает расположение отдельных частей урока, взаимное расположение, что чему подчинено, что с чем, как, каким образом связано. Вот план в этом нам помогает. Без плана, без плана, без этой структуры, это бывает, во-первых, трудно удержать в голове, а слушателям вообще понять нас. Поэтому нам, мы, сделая план, мы сами себе облегчим работу и изложение урока. Вот я бы без плана сейчас, вот у меня есть план передо мной, мне было бы труднее, потому что память несовершенная, и я могу забыть, что зачем идет, и каким образом она связана друг с другом. Также и в уроке. Мы приготовили урок, хорошо, когда у нас есть план. Обратимся мы к этому плану в течение урока, нужно будет нам в него заглядывать или нет, это вопрос второстепенный. Но когда у нас есть план, мы всегда, в случае, если забыли, можем подглядеть немножко там, потому что у нас кое-что записано, да, это нам в помощь. Вот. А вообще, если мы придерживаемся плана, мы облегчаем работу по слушанию. Кто нас слушает, им легче. Это касается и проповеди в церкви, и также, естественно, уроков. Для составления плана можно использовать разные методы. Мы уже отчасти говорили, и сейчас мы с вами рассмотрим три метода составления плана. Как можно план составить? Ну, в общем-то, думаю, это знакомо для вас будет, но просто обозначим для напоминания, может быть, или для большего уяснения это. Первый метод составления плана, мы назовем его ступенчатым методом. Что это за ступенчатый метод? Такое объяснение. Это изложение темы от одного вопроса к другому без возврата к основной мысли урока. Вот есть тема у нас, тема, и мы начинаем ее излагать. Изложили, к примеру, один вопрос по нашей теме. Переходим к следующему, не возвращаясь уже сюда, да? Следующий изложили, переходим к третьему и таким образом заканчиваем. Вот это ступенчатый метод. Один следует за другим. Примером немножко поясним. Вот, к примеру, такая тема. Рождение свыше. Рождение свыше. Главная мысль. Ну, главная мысль не так важна для нас в данном случае, но здесь она была, и я поместил. Без рождения свыше человек не может спастись. План этой темы какой? Излагается первый вопрос. Что значит рождение свыше? Закончили изложение этого вопроса, перешли к следующему. Для чего необходимо рождение свыше? А потом, как получить рождение свыше? Вот это такой ступенчатый метод, которым, в общем-то, очень довольно часто пользуются. Какая его особенность, этого метода? Вот смотрите, тема «Рождение свыше». Эта тема выражена довольно обобщенно и широко. Вот когда у нас уроки имеют, построены по такому методу, по ступенчатому, да, часто очень трудно выразить конкретно, сформулировать конкретно тему урока. Она всегда получается выраженная такими общими словами. Иногда даже вот одним словом, иногда двумя, иногда больше, но всегда она довольно общая. Получается. Вот здесь, в данном случае, вот это правило, которое у нас было, не называть тему слишком обобщенно, да, вот здесь оно как бы имеет исключение в данном случае при использовании вот такого ступенчатого плана. А вопросы могут быть совершенно разные, да? 3, 4, 5, может быть, это уже не имеет значения. Вот такой простой метод, ступенчатый. Следующий метод называется кольцевой метод. Кольцевой. Это изложение темы с разных сторон, с постоянным возвращением к основной мысли урока. Вот у нас имеется тема. Мы начинаем ее излагать. У нас идет, к примеру, первый пункт. Да? Мы его изложили, раз, возвратились к главной мысли. Повторили ее. Начинаем излагать второй вопрос. Мы изложили второй вопрос, раз, снова главные мысли возвратились. Снова ее, допустим, повторили, другими словами или еще как-то напомнили, начинаем излагать следующий вопрос. Третий вопрос изложили, снова заканчиваем главной мыслью. Понимаете, да, вот такой кольцевой метод, кольцевой метод. Здесь вот это, в общем-то, такая классическая схема тематического урока, да, когда мы тему раскрываем с разных сторон, и каждый раз, заканчивая один пункт нашего урока, нашей темы, снова делаем небольшой итог, напоминаем главную мысль, возвращаемся как бы к ней в своем изложении и переходим к следующему. Тоже довольно такой простой метод, приемлемый, удобный в использовании, легкий. Такой пример приведем. Перестало работать. Вот. Тема. К примеру, такая тема. Три пути к счастливой жизни. Главная мысль. Счастье можно обрести только на путях, угодных Богу. Но здесь пояснения включены вот эти вот. Ну, чисто удобнее было понять этот план, эту схему. Можем ли мы знать, что это за пути, о которых идет речь? Библия указывает нам несколько путей, ведущих к счастливой жизни. Один из них – это путь чистоты. Путь чистоты. Вот мы изложили этот первый пункт, да? И возвращаемся к нашей прежней основной мысли. Это же не единственный путь, да? Какой путь еще? Можем ли мы назвать еще один путь, ведущий к счастью, да? Это что? Это путь послушания, да? Изложили мы его, эту сторону вопроса. Снова как бы возвратились к нашей основной мысли. Еще какой-то путь, да? Какой путь еще ведет к счастливой жизни? Путь отдачи. И таким образом наша основная мысль везде звучит, но только дополняется разными элементами, которые звучат как обоснование темы с разных сторон. Кольцевой метод. Да, но здесь новая мысль не появляется. А утверждается старая мысль, да? Просто усиливается. Да-да. Здесь, кстати, чаще всего вот в таком случае не имеется темы. Тема отсутствует. Какая тема? Есть главная мысль, она имеет преобладающее значение. Но тема, она не раскрывается, получается, да? Она не имеет как бы такой полноценности, как обычно это принято, тему раскрыть с разных сторон, да? А здесь просто усиливается, но новой информации не появляется. Ну да, возможно, это как разновидность, да? Я не исключаю ее, но здесь, вот в данном случае, здесь появляется новая мысль с каждым разом, да? Не знаю, как назвать этот метод, но имеет место, значит, он имеет какое-то название. Ну да. Встречается, чаще всего, вот я бы сказал, встречается такой вариант. Не одна история, вот главная мысль и одна история. Не три истории, вернее, а одна история. Сказали мысль какую-то, историю подтвердили, но если еще есть примеры жизни, еще можем добавить, и все. Это как бы в таком случае, ну, вот, например, молитвенное собрание. Ну, какую ты тему будешь раскрывать, да? Это же не назидательное собрание. Обычно мысль какая-то звучит, и пример. Здесь сильно не разойдешься в проповеди, да? Здесь нужна главная цель – призвать к молитве и обозначить какую-то нужду. Вот такой вариант хорошо подходит здесь, да? Он вот такой вот резиновый. Если у тебя есть время, ты можешь вторую историю рассказать, если есть, третью. Но ничего нового ты не добавляешь. Ну, просто то же самое на другие поясняешь разными историями. Вот не знаю, насколько это целесообразно, но... И как это назвать? Может, это не такая уж классическая схема? Ну, три метода, я это не говорю, что это все исчерпывающий список, да, наверное, есть другие методы. Но еще мы еще один посмотрим метод. Это метод аналогии. Тоже встречается. Что за метод? Изложение темы на основе сопоставления. Сравниваться могут предметы, явления, личности, факты, события и так далее. Вот здесь какая особенность в этом методе, что в основных пунктах этого плана Он как бы разделен на две части. На две части. Сопоставляются два предмета друг с другом в одном пункте. Да? Например, один предмет сравнился с другим, вывод прозвучал, переходим к другому пункту и в нем тоже начинаем сравнивать одно с другим. И вот так параллельно мы как бы раскрываем два понятия. Понятия могут быть противоположные друг другу или еще каким-то образом. Но вот такой тоже для разнообразия интересный метод подготовки урока, да, на основе сопоставления. Тоже примером здесь покажем. Тема «Последствия греха и благословения чистого сердца». Главная мысль – благословение чистого сердца намного превыше греховных наслаждений. Вот каким образом здесь, что сравнивается друг с другом, да, и как это раскрывается? Вот первый пункт, мы говорили, разделен на две части. Первая часть – это грех, и он сопоставляется с чистым сердцем. Грех в данном случае он с Богом разделяет, а чистое сердце – соединяет с Богом, да, имеет общение с Ним. Вот эти два последствия или два результата в зависимости от наших практических действий имеют разное влияние. Вот сопоставили два этих момента, перешли к следующему. Новая мысль добавляется здесь какая? Последствия разные, да? Сопоставление, основа остается той же самой, грех и чистое сердце, но последствия сопоставляются другие. Грех делает несчастным, а чистое сердце, наоборот, к счастью ведет, к блаженству, да? Он счастливый. Здесь, в третьем, тоже основа остается, грех и чистое сердце, но последствия снова другие раскрываются. Если грех губит человека, то чистое сердце ведет к спасению. Вот это метод аналогии. Да, противопоставление, да, согласен. В каких-то случаях подойдет сопоставление, в каких-то противопоставление, да. В общем-то, это одинаково, да. Это метод аналогии, но имеет разный характер. Согласен, да, с этим замечанием. Все правильно. Противопоставление и сопоставление. Тему сформулировать без этой «и», да? В принципе, можно. Можно, да. Но сохранить вот этого, да? Можно, да. Вообще, вот здесь, наверное, ты усматриваешь нарушение одного из принципов формулирования темы, да? Что в ней не должно содержаться двух мыслей. Так, да? Ну, согласен, да. И здесь как бы я нарушил правила гомилетики. Но к этому меня побуждает вот сам тип построения, да? Я думаю, что вот, ну, согласен с этим замечанием, но иногда можно делать исключение, да? Ну, хотя можно сформулировать, как ты сказал, да. Это согласен. Согласен. Вот видите, в первом случае у нас получилось какое исключение, какое нарушение. Тема слишком обобщенно звучит, да? Это первый был пример у нас, метод составления плана. Вот здесь мы снова встречаемся с некоторым исключением. Все зависит от того метода, которым мы строим наш план, да, избираем. Ну, хорошо. Так, у нас есть еще немного времени. Я сейчас вам покажу еще примеры по каждому виду, но они не в том порядке, в котором я излагал материал. А вы, посмотрев на пример, постарайтесь определить, каким методом построен план. Понятно задание, да? Прочитав пример, план, ответить, каким методом он построен. Тема «Ленивый и прилежный». Быть ленивым – потеря, а прилежным – приобретение. Да. Метод аналогии, правильно, да. Ленивый беднеет, прилежный обогащается. Ленивый теряет, прилежный приобретает. Ленивый погибает, а прилежный спасается. Вот это план, построенный на основе противопоставления или сопоставления. по принципу аналогии. Это из раздела «Трудолюбие и лень». Вот мы много о трудолюбии и лени говорили здесь, да, но это я как бы с умыслом делал и специально приводил примеры именно по этому направлению о трудолюбии и лени. Потому что если мы будем рассматривать далее эту тему, то хотелось бы, чтобы мы уже подошли к тому, чтобы у нас в итоге получился полный урок на какую-то одну конкретную тему. Чтобы не только на разрозненных примерах порассуждать, но чтобы одну тему вести от начала до конца и в итоге иметь готовый урок. Так, слишком обобщенная тема, да? Ну да, да, слишком обобщенная. Можно попытаться конкретизировать. Ленивый и прилежный, да, это слишком обобщенно. Разница, да? Различие. Да, можно поработать. Правда, сейчас нет времени так вот на ходу поработать, да, но можно поработать над этим. Более уточнить формулировку. Но у меня была задача здесь вот именно принцип аналогии подчеркнуть. Следующий пример. По какому принципу составлен план? Тема «Полезные стороны трудолюбия». Главная мысль – трудолюбивые приобретают благословение. В чем именно может выражаться благословение трудолюбивых? Во-первых, трудолюбие украшает человека. А какое еще благословение дается трудолюбивым? Трудолюбие помогает приобретать друзей. Ну, допустим, доказали мы это, да? А что еще можно назвать благословением трудолюбивых? Трудолюбие ведет к достижению успеха. Об этом поговорили. Кольцевой, да? Наблюдаем постоянное возвращение главной мысли, да? Один пункт раскрыли, как бы возвратились к этому, к тому же, от чего начали, новую деталь раскрыли и так далее. Правильно. Ну, следующий, наверное, определять уже нет смысла, потому что по порядку исключения, да, остался один только метод. Ступенчатый. Видите, как обобщенно, да, дети и труд. Характерная черта ступенчатого метода. Всякий труд следует выполнять как? Для Господа. В чем состоит важность труда для человека? Первый вопрос, который мы освещаем. Оставили его, пошли дальше. Какой труд могут выполнять дети? Об этом поговорили. Оставили это и это, пошли дальше. Как нужно выполнять порученный труд? И таких ступенек может быть, ну, сколько угодно, да? Не слишком много, конечно, так, чтобы вот... Это ступенчатый метод. План составлен ступенчатым методом. Итак, что мы имеем на данном этапе наших рассуждений? Собрав все наши мысли о трудолюбии и лени, мы можем на данном этапе составить предварительный план. Предварительный план, который имеет тему, главную мысль, цели и уже саму структуру. Все уже выстроено как бы во взаимосвязи друг с другом. Например, если мы возьмем тему «Полезные стороны трудолюбия», у нас это звучало, да, и главную мысль изберем к ней, что трудолюбивые приобретают благословение, то в чем эта польза и благословение будут выражаться, это у нас перед нами стоит теперь задача, открыть с помощью трех вот этих пунктов и выразить в них все благословение, которое трудолюбивые приобретают. Ну, первое – это украшает, помогает приобретать друзей, второе. И также ведет к достижению успеха. Цели, которые мы избрали, у нас длинный был перечень целей, да, помните? Четыре цели по одному, даже на одну-две, да, получается. Вот здесь вот цель – расширить представление детей о значении труда в жизни человека. Это направлено на что? Воздействие на что цель этой? На разум, да. Убедить – это на что направлено? Тоже разум, да, что трудолюбие приносит всестороннюю пользу. А вот эти вот уже другое. Воспитать – это уже к чувствам направлено, а призвать детей к самодисциплине – это к воле, к воле. Вот это вот все вместе составляет основу урока. Но еще не полностью, не полностью у нас вот здесь вот, кое-что не хватает. Кое-что не хватает, потому что, составив план основной части, мы не закончили второй этап составления или подготовки урока. Помните, он у нас состоял вообще-то из трех разделов, да? Мы, составление плана – это только первый раздел. А еще нужно нам теперь подобрать материал к нашему уроку, подобрать его, собрать материал как можно больше. Нет времени у нас об этом говорить, мы потом, если Бог даст возможность, об этом будем говорить. И далее работу вести. А на данном этапе вот в такой форме мы можем прийти. В общем-то, у меня все на данный момент, потому что нет смысла нам дальше сейчас начинать новый раздел. Если есть возможность обсудить какие-то вопросы, давайте это сделаем, несколько минут у нас осталось, и пойдем на перерыв. А если, допустим, уже нет, то закончим. Надо об этом обратить внимание, сейчас тоже не помню, но да, вообще-то рекомендация такая, чтобы позитивного смысла была формулировка, да? Ну, наверное, не всегда это бывает, но если речь, например, идет о грехе, да, о последствиях греха, ну, можно постараться позитивно сформулировать, но, может, не всегда и уместно, да? Может, какие-то исключения могут быть, я так считаю. Нет, это говорить не обязательно, не обязательно. Стремиться нужно к достижению этого, но я не исключаю такую возможность. Мы можем даже не то, чтобы цели им сказать, да? Мы не вводили такое понятие, но не знаю, может быть, как-то об этом поговорим. Есть цели, есть задачи. Вот так будем говорить. Вот задачи чаще всего можно озвучивать детям. Что мы сделаем, а какую цель мы имеем в виду, решив с ними эту задачу, это уже останется как бы скрыто от них, это известно нам. Но иногда я думаю, что можно и объявить им, что у нас такая цель, я вот хочу этого достичь. Вполне нормально, если это уместно будет. Считаю, что... Цель? В призыве? Может быть, да. Но оно должно выразиться, да. Выразиться обязательно должно. Может быть, когда над деталями будем работать, да, над каждым пунктом в отдельности, тогда у нас будет возможность вот это обсудить, как все может выглядеть. Сейчас трудно представить. Ну хорошо, братья, на этом, наверное, все. У меня не будет возможности больше вот, участвовать. Материал, который вот мы рассматривали, я постараюсь передать, чтобы он был на диске. Это вот эти примеры с презентации и пояснение, такой конспект. Конспект, вот по которому я излагал, что-то будет перекликаться, но оно будет дополнять друг друга. Если кто-то воспользуется, то этим материалом можно будет с диска.